уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 21 февраля. Меня зовут Юрий Будкин. Это программа «Умные парни». И наш гость – заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу начать, вот странно, да, программу «Умные парни». Я про спорт предлагаю поговорить сегодня. Хотя, с другой стороны, многие полагают, что то, что сейчас называется Олимпиадой, к спорту не имеет никакого отношения. Насколько я понимаю, вы примерно такой же позиции придерживаетесь, нет?
Нет, это имеет отношение к любой конкурентной форме человеческой деятельности, одной из которых является, безусловно, спорт. И поэтому там, на войне, как на войне. А где войны нет? Оказывается, мы раньше думали, что не так. Оказывается, и в балете, будь здоров друг с другом, воюют, конкурируют, да? И не всегда джентльменскими методами. А здесь всегда это было.
Но, вы понимаете... Тут важно другое, да. Владимир Леонидович. Мы как бы сейчас же ведь исходим из ситуации, когда мы как бы исходно в белом полагаем, что у нас не может быть проблем. Разве нет?
Ну, скажем так, у нас не должно быть проблем. Я, понимаете...
Но если наш спортсмен, он не мог принять мельдоний случайно?
Ну, вы намекнули, что вот я как бы вроде бы один из тех, кто, ни черта не понимая в спорте, берется рассуждать на эту тему, вечно эти политологи за все берутся.
Не было такого намека.
Ну, чуть-чуть было. То самое. В данном случае я, ну, вот не совсем сторонний человек, не просто болельщик. Дело в том, что у меня еще в советские времена супруга 10 лет была психологом сборной СССР по пулевой стрельбе. У меня до сих пор, можно сказать, лучший друг Игорь Соколов, олимпийский чемпион по бегущему кабану 80-го года. И я как бы в этой среде находился. Вот тогда этого самого ни Трампа не было, ни... ВАДА не было, тогда вроде с Украиной все было спокойно, правда с Афганистаном.
Тогда был Афганистан, да?
Да, тогда был Афганистан. Так вот, я просто знаю, что тогда еще любой спортсмен сборной, которого поймали за тем, что он выпил любую таблетку, пусть аспирина, не из рук врача сборной, тут же навсегда, на всю жизнь из нее отчислялся. Безусловно, запасы воды возили с собой. Вот без винтовок Ансус обойтись не могли. Тулики делали, в общем, не очень получалось. Но патроны были свои, на всякий случай. Делали в специальном цеху, особые партии. Вот это удавалось сделать хорошее. То есть тогда все исходили из того, что враг не дремлет. И это. А сейчас, когда явно совершенно, ну, понимаете, я действительно, ну, не считаю себя уж совсем там вангой, предсказателем, семь пядей во лбу и так далее. Но первое, что мне пришло в голову, когда решили туда ехать, я это в Фейсбуке написал, ну, явно что-нибудь подложат. Первая реакция была. А неужели этого было непонятно? И правильно, вот вчера на этом самом, на «Время покажет» выступал парень, тоже олимпийский чемпион, забыл, по какому виде спорта, он говорил, да для моего тренера главной драгоценностью была бутылка с моей водой, он ее из рук не выпускал. А здесь чего? Где-то в Японии. Почему в Японии проводили? Что там медом намазано в Японии? Почему действительно в Владивостоке нельзя было сбор провести?
Ну, это вообще уж тогда надо слишком далеко копаться в истории советского и российского спорта. Почему все наши, как правило, спортивные сборы проводят в других странах?
Ну, советского, так это в Новогорске называется.
Я даже или подозреваю, почему вам скажут...
В крайнем случае...
Япония похожа на Корею, поэтому мы лучше там.
А, ну понятно. А это самое, а Владивосток на Корею не похож, хотя он значительно ближе. Понятно.
Нет, ну другая ведь история. По идее, даже, к примеру, если нашему спортсмену кто-то попытался и смог подложить что-то, да, это значит, ведь мы не досмотрели.
Да.
Он не досмотрел.
Да. Конечно, в первую очередь,
да. Это у нас ведь был Родченков почему-то.
У нас был Родченков.
И, возможно, он приучил
к тому. И больше того, у нас был Родченков и еще двое, которые вместе с ним шухнули. Почему мы не думаем о том, что, может, кто-нибудь шухнул туда, как оказалось, замаскированный враг, а кто-то и остался?
Так в этой истории...
Тоже вариант возможен.
В этой войне...
Как это?
В этой войне надо...
Глубокое погружение.
Это же война, в которой не обязательно участвовать.
А как в ней, если...
Ну, можно было не поехать.
А, вот это другой вопрос. Вот это другой вопрос.
Но тогда следующий ответ. И что бы было? Да, не было бы вот этого допингового скандала.
Не было бы.
Да, не было бы этой новости, что мы впервые в биатлоне не взяли медали. Естественно, потому что мы туда не приехали.
Да, но здесь можно и плюсы, и минусы. Вот. У меня, например, больше минусов, чем плюсов. Но плюсы тоже есть. Вы минусы перечислили, я еще могу перечислить, да? Что вот нам пригрозили, что нам там на следующие Олимпиады не пустят.
Ну, это само собой, понятно.
Хотя, в общем-то...
Таковы правила.
Нет там таких правил.
Нет, там есть какие-то правила, при которых на следующую мы не попадаем.
Ну, хорошо. Но зато, так сказать, есть и плюсы, конечно. Обкатали молодых ребят, для которых Олимпиада в другом варианте была бы вообще. И оказалось, что они уж, по крайней мере, могут на серебро и бронзу-то, да? Вот. А на следующей-то Олимпиаде они уже заматереют. То есть это, так сказать, такая, как это... Создали тот самый лифт, который вертикальный, которых у нас зачастую во всех видах не хватает. И в спорте тоже, кстати. Вот. Поэтому какие-то плюсы есть, но все-таки минусы перевешивают. Ну, явно понятно было, что подставят. Подставят. Ну, и, например, ну, не знаю, я тоже не профессионал-специалист в акробатических прыжках. Но видно было, что все-таки китайцу и украинцу, дали побольше, чем нашему, который занял.
Слушайте, ну это в любой трансляции любых спортивных соревнований всегда кажется, что наших подсушивают. Ну, потому что мы же за них болеем. Поэтому нам кажется, что наши лучше, а судят не очень хорошо.
Ну, это да, я говорю,
все-таки, возвращаясь к этой, в любом же случае, это политика.
Конечно.
Вот. И вот с этой политикой-то что делать? Можно ли говорить о том, что что-то получится на этом направлении? Или так мы и будем вот в этом странном положении побитых или как бы подозреваемых, что ли, выступать? Нет,
ну вы понимаете, чем дело? Ведь спорт – это один из видов человеческой деятельности. В нем те же самые законы, что в других видах. Но если мы... как бы одной ногой вошли вот в это мировое финансовое сообщество, но другой находимся за пределами, да, то есть не являемся полноценными игроками там, да, то у них есть все возможности для того, чтобы нас крепко прижать. Есть.
Да. Но тогда возникает следующий вопрос.
То же самое. Если мы, так сказать, вроде бы, если играть по этим правилам, то надо играть до конца. То есть тогда действительно продвигать известными методами своих людей в президиум Олимпийского комитета международного.
Вроде есть.
ВАДА, так сказать, так и так далее. Нет, в президиуме Олимпийского комитета у нас нет.
Ну, так, ну, был вот недавно Смирнов же.
Смирнов был, потом всплыл, да, а нового-то не сумели ввести и так далее. То есть, другое дело, что вы понимаете, в чем дело? Как бы это сказать, мы все-таки вот настолько были отравлены антизападной пропагандой в советские времена, что по инерции вот считали все с точностью да наоборот, что они живут по законам, что они благородные люди.
Ну,
что...
то есть от минуса мы сразу же к плюсу перескочили, а да, нет, чтобы где-то посередине.
Сплошные плюсы, да. И где-то в чем-то все равно психологически не готовы, что они откровенно будут врать, откровенно будут подменять пробы, откровенно будут наносить царапины и так далее. Ну как же? Ну,
не, вроде... подождите. Они-то утверждают, что это мы откровенно подменяем пробы и откровенно наносим царапины. Откуда берется ваша тогда стопроцентная уверенность в том, что это, наоборот, они делали?
Может, у нас такие бестолковые, что без царапин открыть не могли. Хотя я трудно себе это представляю. Если уж тут взялись, да, открывать.
Но тут все-таки другой вопрос, 413-й его формулирует. Да. Они все-таки добить нас хотят таким образом? Вот учитывая всю ситуацию, нет, мы тогда добьем. Вот да. мы пойдем, говорят они, до конца, мы вас добьем.
Да.
Сами вы начали, а вот вам получаете.
Да, совершенно верно. Совершенно верно.
То есть, когда 692-й спрашивает, что, возвращаясь к Олимпиаде, да. это чисто спортивная или все-таки геополитическая война, вы говорите, это геополитика?
Это... А, вот нет даже никаких вопросов, потому что... Я еще раз говорю, что спорт не что-то такое изолированное, тем более современный, профессиональный и многомиллиардный спорт. Это совершенно другое явление, чем то даже, которое было в 50-х годах.
Слушайте, давайте вернемся чуть-чуть назад в этом да. разговоре, когда вы говорили, что мы одной ногой там, а да. другой ногой... И вот, а что дальше? Надо вторую ногу туда или наоборот вернуться?
А вот это вопрос развилки. Это вопрос развилки, действительно, который сейчас перед нами стоит.
Ну вот на сегодня, с вашей точки зрения, какой ответ правильнее? Мы не знаем правильного ответа. Но какой правильнее, как кажется?
Как кажется, все-таки... Ну вот, вот прямо сию секунду, что ну, называется. Да. Ну, сию секунду уже эту часу надо, до дна надо допить, да? Но потом все-таки для себя решить. Но это выбор не только по отношению к Олимпийскому комитету. Это выбор вообще по отношению к окружающему миру. Особенно да, окружающего нас с западной стороны.
Мы же говорили как раз, это уже не столько спорт, сколько геополитика. И поэтому в ответ будет шире, да.
Да. И в этом есть очень серьезная проблема. Потому что, так сказать, мы за эти 20 лет туда... Этой одной ногой-то погрузились, что называется, знаете, как в болото.
Ну да.
Ниже колена, да?
То есть еще и может быть вопрос, есть, что мы вернуться не можем?
Вернуться, да. Мы слишком туда завязаны. Завязаны. Ну вот, как пример, да? Я вот нечто подобное говорил вчера, вот съемочная группа у меня была, телевидение, говорил, а потом уже за пределами, что вот у нас такой выбор, за пределами разговора было, корреспондент говорит, ну как нам, так сказать, разрывать? А у меня, говорит, это самое, дочка в Европе живет. Я говорю, да, а у меня зять в английской фирме работает. Ну и дальше, да, одни завязаны больше, да. одни завязаны особняками, да, там эти своими миллиардами там вложенными, другие там поскромней.
Да кто-то просто завязан долларами
квартиры,
в кармане.
Квартиры в Болгарии, членом НАТО, между прочим, да, членом НАТО. Да, а это уже сотни тысяч, если не миллионы вместе с членами семьи. И дальше, 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 и поэтому все очень непросто. И здесь делать вот такой однозначный выбор, тоже сложно, и я, знаете...
Понимаете, тут уже несколько формулировок от наших слушателей, что да. это ведь выбор... Вот смотрите, даже формулировать этот выбор можно по-разному. И эта формулировка такая, но мы либо должны им отвечать, либо сдаваться. Ведь можно и так формулировать этот вопрос. Или все-таки есть какой-то третий вариант?
Третий вариант есть, но он непростой, конечно. То есть... Тогда оставить все иллюзии. И если отвечать, то также, ну, будем говорить, без каких-то джентльменских правил, как они сейчас действуют. Но здесь вопрос готовности.
Но мы же действуем, подождите, мы же говорим, что мы пытаемся действовать в их системе. Без джентльменских правил, следовательно, они нас выведут на чистую воду. Это их система. Мы могли бы так делать только в своей системе, нет?
Почему?
Это вопрос.
Ну, это, кто не сможет сейчас найти того, кто таблетку мельдозия бросил в водичку нашему замечательному парню? Не думаю.
Многие подозревают, что и не было такого человека.
А что было?
Разные варианты могут
быть. Ну, какие могут быть варианты? Ну, это то же самое
Мельдонио. А почему человек не мог выпить эту таблетку сам?
Ну, потому что он не действует, это не таблетка аспирина, выпил, и боль стихла. Или,
а может быть, он выпил ее вместо аспирина?
Или наоборот, это самое.
Нет, он выпил ее вместо наоборот, аспирина.
Феномину лизнул, ну, да, и сутки напролет можешь обои у себя в квартире клеить. Или там бежать на длинную дистанцию.
А мы не рекламируем никакие действующие вещества в данном случае.
Ну, или плясать на дискотеке круглую ночь, что делают, к сожалению. Но это тот, который действует понемногу из-под воли только курсом. То есть это совершенно бессмысленно.
Это может быть человеческая ошибка. Но смотрите, 692-й возвращает нас к более глобальному вопросу. Да. Если это их система, нам что, слабо переформатировать эту систему?
Ну, мы этим и занимаемся. Я, например, считаю, что мы до сих пор, хотя мы говорим, мы там отдельный путь и так далее, мы все-таки не боремся с ними, как с неким находящимся как бы по другую сторону баррикад, а мы боремся все-таки в этом мире за достойное место в нем. Мол, если вы между собой играете по каким-то правилам, то и на нас распространяйте. Они говорят, нет, вы туземцы, на вас правила не писаны.
Не, они вот как, чем проблема. Они как раз говорят, что вы должны играть по нашим правилам, а мы говорим, нет, стоп,
не.
Они хотели говорят, бы наших
правил. Да, вы играете по нашим правилам, а мы будем играть без правил.
112-я Ирина спрашивает, то есть вы, господин Жарикин, опять хотите за железный занавес?
Нет, я не хочу. Но... Я же сказал, что меня тоже как бы нитями связывает то, что за железным занавесом. Нас всех связывает. И, кстати, даже если...
Но тогда придется играть по их правилам.
Этот железный занавес поставить, все равно будет связывать, потому что мы люди все-таки европейской культуры, европейского воспитания, европейского образа жизни. Своеобразного, но тем не менее.
У нас футболисты нигде ничего не выигрывают, пишет Виталий. А деньги огромные получают. Постоянно проигрывают.
Это другой вопрос.
Нет, почему же? Опять Трамп, англосаксы и масоны виноваты. Может быть, надо заниматься своими собственными проблемами?
Вы понимаете, в чем дело? Они здесь, они тоже, с моей точки зрения, здесь они тоже как бы попали в определенную ловушку. Потому что все, с моей точки зрения, началось с бешеных гонораров, которые вдруг начали выплачивать в Голливуде артистам. Но спонсоры-то кто? Спонсоры какие-то компании, да? А в них в компаниях посмотрели те же самые руководители, не хозяева, а руководители этих компаний, администраторы. А что это? Вот этим вот кривлякам платят миллионы, а мы чего? После этого пошел спорт, где тоже покупаются-то за счет средств, рекламных средств компании, вот эти за миллионы долларов эти, да, и им платятся гонорары. И тогда руководители этих компаний сказали, а мы чего?
Конечно.
И в итоге...
Все докатилось до «Зенита», да.
Да, и в итоге, в итоге что получилось? Что принцип капитализма все-таки по труду, да? По труду или собственности? Владение собственностью или по труду?
Нет, хотите дорогого футболиста, платите по мировым ценам.
Да, да. Он заменился, и это явно совершенно начинает разрушать и западные компании, заменился тем, на каком месте ты сидишь, так и получаешь, да? Но при этом ты получаешь огромные средства, но капиталом компании и ее реноме не рискуешь, в отличие от собственника. И это начало подрывать сам принцип капитализма, где собственники получают большие доходы, потому что они рискуют этой собственностью. А здесь появился класс, который получает такие же огромные доходы, но ничем не рискует. Или бьет по мячику и тоже получает огромные доходы. Потому что... И это...
Нет, это просто другое время, скажут вам, когда мозг или мышца часто стоит дороже, чем, к примеру, целый завод.
Но он ничем не рискует.
Ничем, кроме мышцы или мозга.
Да, совершенно верно.
Но мышцы или мозг, это тоже такая штука.
Это противоречит принципу капитализма. Это же, вот ведь, и начинает его разрушать постепенно. Но так как у нас наиболее, не то чтобы развитый, а наиболее явный капитализм, но,
смотрите,
то у нас это выглядит наиболее безобразно просто.
Вот.
Хотя, я думаю, сицилийскому крестьянину тоже не очень приятно, что это самый футболисты из Сицилии, в отличие от него, получают не сотни евро, да, а десятки миллионов.
Это понятно, но смотрите, вот, к примеру, наш немецкий слушатель пишет, ну, возвращая к спорту, да, ну вот можно же было, типа, ну, подумать, как это все из этой ситуации выйти. Как вариант, пишет, взяли бы, отказались от Министерства спорта. Например, в Германии же нет Министерства спорта. Тогда не подкопаются, и целую страну наказать не смогут.
Вы понимаете, в чем дело?
Подумали.
На самом деле, это вот, ну, здесь я в чем-то с ним согласен. Потому что, вы понимаете, в чем дело?
Мы играем по этим правилам.
Вот, почему так, хотя по всем опросам большинство было против того, чтобы ехать на Олимпиаду, сказали, поезжайте, да? А потому что они, вот так сейчас выродился современный профессиональный спорт, что они, вообще-то говоря, не совсем наши. Вообще-то говоря, все спортсмены сейчас, особенно после создания системы коммерческих кубков мира по различным дисциплинам, они, вообще-то говоря, сотрудники корпорации под названием «Федерация вида спорта».
Так мы все теперь не совсем наши. Вы начали с этого, когда говорили про то, что у кого-то родственники там, у кого-то там. Мы растекаемся, мы становимся гражданами мира, да.
Да, совершенно верно. И как в этой ситуации, тем не менее, найти свое место – вот это непростая задачка для политической и экономической элиты. Без крайностей, когда, так сказать, ты так там растворяешься, что тобой начинают управлять, но и без крайностей создания стены и, так сказать, превращения в Северную Корею.
413-й чуть иначе сформулировал этот вопрос, но вот про то же самое.
Да.
Можно, играя по их правилам, не унизиться?
Ну, вот один из вариантов, да, в конце концов, по поводу американских спортсменов, тоже были достаточно скандальные истории, да, одного этого велосипедиста взять, да?
Армстронга.
Армстронга, да. Но действительно, вот этой структуры-то там такой нет, жесткой. Может быть, и нам тогда пойти по этому пути? Да, Министерство спорта было органично в рамках вертикально интегрированной структуры полностью Советского Союза. Но, может быть, в условиях, и тем более при изменении всей ситуации с профессиональным спортом, когда те же самые спортсмены... кто полгода в году, а кто и весь год в году, вроде той же самой Маши Шараповой, вообще-то говоря, живет не в России. А как мы можем за них отвечать как страна, если они полностью предоставлены сами себе? Если они, если в Советском Союзе они по сути были, может, они числились где-то там токарями, но по сути были сотрудниками Госкомитета по спорту СССР,
это вот
то
отдельно.
Сейчас они стали сотрудниками Федерации видов спорта интернациональных, работают в международных корпорациях. И как мы можем действительно им разрешать или запрещать что-то глотать, а что-то не глотать?
Это вообще отдельный вопрос, потому что сейчас многие задумались, и это слышно даже в телевизионных трансляциях, по поводу того, что вот у нас есть... По сути, ведь после советского времени наши нынешние спортсмены, по сути, профессиональные спортсмены, им государством какую-то зарплату платит даже. И параллельно показывают спортсменов из других стран, которые говорят, ну, вообще-то он в свободное время, все-таки у него какой-то бизнес есть, и он в основном зарабатывает там. Ну, вот на Олимпиаде, может быть, что-нибудь. То есть, получается, нашим платят даже больше, чем другим. Почему?
Ну, вот это да, вот эта инерция, что осталось одно, так сказать, не, ну, а мы во всем остальном разве не такие же? Разве Ну, где ни копни, ну, вы понимаете.
Ну... Все-таки, но мы же все равно пытаемся делить на наши и их. А почему это их правила, вы говорите, пишет 45-й? Может быть, это просто общечеловеческие правила?
Нет, это правила, вот если говорить о спорте, да, которые сформировались в современном профессиональном спорте, который в огромной степени зависит от рекламных денег мировых корпораций. И это надо учитывать.
Владимир Жарихин, заместитель руководителя Института стран СНГ. Программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Мы продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Среда, 21 февраля. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Владимир Жарихин, заместитель руководителя Института стран СНГ. Нам пишут очень много по поводу их правил и наших правил, да. Про общечеловеческие правила. И вот Виталий, например, пишет, они вот по этим правилам живут.
По каким?
Ну, по каким-то своим, вот по их правилам. И у них вроде как получается что-то. А почему, спрашивает Виталий, для нас игра по их правилам получается как бы либо унижение, либо ужас, либо конец света? Не получается.
Кстати, потому что...
Сейчас, подождите, вы ответите просто...
Потому что там разные правила. Для своих есть правила, а для туземцев правил нет. И они с нами играют без правил.
Срочное сообщение. Спортивный арбитражный суд рассмотрит дело бронзового призера Олимпиады Крушельницкого 22 февраля. Это только что сделано объявление. Итак, завтра будет дело Крушельницкого рассмотрено.
Я его еще утром слышал. Ну, ладно.
Но как срочное сообщение, ну, уже теперь сам суд это подтверждает. Продолжаем обсуждать главные темы. Теперь вот зам руководителя Института стран СНГ. Я понимаю, что Украина это не СНГ на сегодня. Но все-таки...
Украина когда... это формально СНГ, они но из него не вышли.
Все-таки они не вышли, но они ведь... Да. Вы на Украине этого только не говорите, что они в СНГ. Они не хотели бы этого слышать, как мне кажется. Вот эти 4 года...
Смотря кому.
Ну, как кажется, большинству.
Сложный вопрос.
Ну вот 4 года Майдана.
Да.
Можно сейчас как-то говорить о том, что произошло? Это было зря, это было не зря. Какие-то итоги подводить можно этим событиям?
Ну, первоначальный, да. Я бы сказал так. Значит, надо разобраться, кто в итоге, у кого были ожидания от этого события, и кто, так сказать, для кого эти ожидания подтвердились. Ну, для тех, кто был на Майдане, или кто смотрел с большим или меньшим интересом на Украине за теми, кто был на Майдане, безусловно, собственно говоря, жизнь пошла не так, как им хотелось. Им хотелось, чтобы покончили с олигархами, олигарх стал президентом. Им хотелось, и весь набор остался тот же, потому что Янукович-то еще был только кандидат в олигархи. А те олигархи, которые были, они же и остались все. Это первое, да? Второе, значит, условно говоря, европейские кружевные трусики, имея в виду приближение к Европе, в первую очередь, по уровню жизни. Полный обвал, да? Ну, дальше можно перечислять разочарования, потери территории и так далее. То есть для них результаты плачевные. Для России, безусловно, тоже результаты плачевные. У нас из-за Украины у нас возникла масса сложностей, как мы видим, да? Вот.
И но проблем. В некотором смысле, как кажется, даже вот эти олимпийские проблемы тоже могут быть связаны.
Тоже могут быть связаны, безусловно, да. Вот. Для Европы вот здесь сложнее. Мне кажется, все-таки европейцы немножко строили другую модель будущей Украины после этого переворота. То есть они хотели сделать так, чтобы Украина точно не пошла в Евразийский союз, но не более того. Ну, осталось бы как бы вот на том же месте, только в большей степени взаимодействовала с...
Ну, какая была до этого, такой бы и оставалась,
ну, такой,
да?
Бы оставалась, только в большей степени там какую-то ассоциацию, вот они придумали им, да, вот. Но не более того.
Они же не только им придумали эту ассоциацию белорусам. С Лукашенко, ну, это работает, оно бы так бы и работало с Украиной.
Ну, да. Вот. Вот у них тоже разочарование. Им не нужна была горячая точка на территории Европы, безусловно. Ну и санкции, которые под давлением американцев они на нас наложили, им тоже не очень-то это самое. Это здесь определенное разочарование. Конечно, те, кто делали переворот, они получили то, что хотели. То есть Дерибан продолжился в еще больших масштабах, успешно борются с введением американцами этого самого антикоррупционного комитета. Вот. Здесь у них вроде все нормально. Американцы выиграли. Вот,
в чем выигрыш?
Ну, горячая точка в Европе. Вот и оставили во всем мире горячие точки. В Европе есть, на Ближнем Востоке есть Сирия, да, вот это.
Но особо влиять на эту точку ведь у них все равно не получается.
Для турков, иранцев и да. Саудовской Аравии, да, вот занимайтесь. Так сказать, у вас здесь нестабильность. Здесь у вас в Европе нестабильность. У вас там на Дальнем Востоке, Северная Корея тоже нестабильность. Где все стабильно?
Ну, слушайте, подождите. Вы, по вашей логике, получается, Ким Чен Ын – это тоже проамериканский руководитель, нет, который нет, поддерживает нестабильность.
Нет, нет, нет. Они, так сказать, создают там нестабильность, неважно, какими методами. Главное, что есть нестабильность. Где есть стабильность? Вот храм на, град на холме, Соединенные Штаты, туда кладите ваши денежки. Все. Поэтому, так сказать, их задача была создать резко антироссийское и, так сказать, вот такое создающее постоянные проблемы в Европе украинское руководство. Они этой цели достигли.
Они, неважно, они это Обама, они не это
важно,
Трамп.
Это совершенно не важно.
Ну, вот эти они, тогда мы сейчас ведь мы про заговор, да. Судя по всему, начнем разговаривать, да. Про разного рода клубы и так далее. То есть это некие кто-то, кто принимает решение, которым под козырек делают то ли Обама, то ли Трамп.
Что значит под козырек они делают?
С которыми соглашаются европейцы, которым это невыгодно.
Почему Обама должен делать под козырек, когда он говорит, Америка превыше всего, я снова сделаю Америку великой. Чтобы сделать Америку великой, не получится довести ее ВВП до 50% мировых, как было после Второй мировой войны. Вся Европа и Азия, вся Евразия лежала в развалинах. Да? Значит, как это можно сделать? Не поднимая себя, да, это долгий и трудный процесс, а опуская других.
Но почему другие тогда не могут на это реагировать?
Почему?
Реагируют. Довольно сильная Европа, довольно сильный Китай. Мы не говорим сейчас даже про Россию.
Европа – это оккупированный континент. В Европе американских баз нет, так исторически сложилось, только во Франции. В остальных или американские базы, или впрямую оккупационные войска. Европа не является суверенным субъектом в геополитических отношениях, к сожалению. Хотя трудно сказать, к сожалению, потому что Европа была субъектом в геополитических отношениях очень мощным году этак в 41-м, и чем для нас это кончилось?
Это США вернуло Крым.
Чего?
Ну, вы говорите, все это устроили американцы. Тут Виталий спрашивает, это США, что ли, Крым вернуло?
Это наши минимальные возможности нашей контр-игры, которую мы блестяще, кстати, осуществили.
А когда Виктор Рудницкий пишет, Россия приобрела Крым или вернула Крым, но потеряла Украину, это тоже результат того, что произошло?
Да, безусловно, это результат. Надо вернуть хотя бы то, что можно вернуть, и мы это сделали.
Хорошо, а 29-й, почему нам навязывают точку зрения, что проблемы с Украиной у нас начались с Майдана? Разве не началось это с удушения трубой?
А кто кого? Кто душил трубой?
Это отдельный вопрос, кстати.
Кто душил трубой? Интересно. Единственное, чего мы им говорили, что вот вам газ по 50 за 1000 кубометров, и вы, ради бога, ну, деньги-то отдавайте за него. А они не только брали газ по 50, причем половина этого газа им было не нужно, они его тут же по 250 отправляли в Европу, они еще за этот газ по 50 не платили. И тогда только мы начинали что-то такое произносить.
Харьковчанин пишет. Харьковчанин.
Да.
Россия не могла так быстро провернуть это масштабное дело с Крымом. Значит, это годами готовилось.
Что готовилось-то?
Вот возвращение Крыма. Россия, говорит он, это то, что он да. в Телеграме написал, не могла так быстро провернуть такое масштабное дело с Крымом. Так что это годами готовилось.
Это не годами готовилось, это годами нависало. Я расскажу замечательную историю на этот счет. Значит, еще в 2008 году вдруг звонят мне из Львова и говорят: Владимир Ильич, мы хотим вас пригласить на наш клуб политологов львовских. Ну, кто такие львовские политологи, да? Ну, это партия «Свобода». Вот. Ну, мне интересно было, никогда во Львове не было, я полетел туда. Прилетаю, говорю, ну, в чем проблема, почему меня пригласили? Я говорю: Владимир Ильич, а это 2008 год, сентябрь. А вы с Крымом так не сделаете, как с Южной Осетией? Я говорю: вполне вероятно, но для этого должны быть условия. Они говорят: какие? Вы должны подтянуть Крымскую перешейку с системы ГАД и долбануть по Симферополю. А вы что, собираетесь это делать? Они говорят: нет. А я говорю: а чего вы тогда дергаетесь? И тогда было понятно, что они уже зондировали приход в власти львовян с их идеологией, реакцию со стороны крымчан и соответствующее подавление со стороны их. И что будет? Я им сказал, что будет. И в этом смысле, скорее, не мы готовились загодя, это они готовились загодя.
Но смотрите, ведь эту историю...
В той истории, которая случилась с Крымом.
Но ведь эту историю с
и
Крымом...
я их честно предупредил.
Или с Осетией. Ее ведь все равно не признает мир. И в этом смысле дальше... А Виталий пишет, зато Украина приблизилась к Европе еще ближе. А в результате у них безвизовый въезд. И вот тут кто, все-таки кому больше плюсов?
Ну, безвизовый въезд – это, конечно, кажемость, видимость, да?
Ну как? Ну, это не видимость, теперь... это берете украинский паспорт
берете и безвизы. Берете украинский паспорт, заказываете гостиницу, берете с собой
конечно.
Не меньше 3000 евро и отправляетесь на европейскую границу.
Насчет 3000, мне кажется, вы слегка преувеличиваете.
Если вы едете на 2 недели, то именно столько.
Если на 2 недели, то может
да,
быть.
Да, совершенно верно. А что, на 3 дня, мы в России себе на 3 дня немногие могут позволить в Европу съездить. Если уж ехать, так на 2 недели, правда?
Борис пишет, интересно, а что бы вы предложили делать украинцам сейчас? Признать нашу правоту, при том, что мы же понимаем, что даже наши союзники часто ее не
вы
признают.
Вы понимаете, в чем дело? Вот насчет нашей правоты и так далее.
И вообще 45-й пишет, ну, у вас получается, что все не в ногу, а мы одни в ногу.
Бывает, кстати, бывает. Бывает и так. А потом, что значит «все»? Это кто «все»? «Все» — это опять это самое, страны Европы, да, и Соединенные Штаты. Ну, англосаксы, скажем так, вместе с примкнувшими англичанами, австралийцами и новозеландцами. А Китай — это «все», а Индия — это «все», а Индонезия — это «все». И дальше по списку больше, значительно больше половины человечества.
Хорошо,
отнюдь
Китай,
не.
Хорошо, вам скажут, Китай и Индонезия, к примеру, или Китай и Индия, действительно не совсем в ногу идут с
да,
Европой.
Да.
Но и не идут в ногу с нами.
Ну и что? А нам и не надо, чтобы это им, американцам,
и тогда, получается,
надо,
мы остаемся
чтобы,
одни.
Что, а с ними в ногу действительно шагает. Да, а кто шагает? Англосаксы, Европа. Все. Больше не, с ними никто в ногу не шагает. Даже Турция уже не шагает. И даже Саудовская Аравия не шагает.
Вы не, вот боитесь, ведь как? Вы не боитесь, что Беларусь со временем может так же, как Украина, попытаться сбежать от России?
А зачем? Ей это не надо.
Но это не надо Лукашенко.
Вы понимаете, он создал такую модель, которая привлекательна для большинства населения. Это факт. Ведь Украина еще почему? Она вспыхнула. Ведь кроме,
там было разное
кроме
население.
Субъективных факторов в виде агентуры Соединенных Штатов, туда-сюда, пятое, десятое, что тоже было, безусловно, Там же было общее недовольство населения. Они же были самые зажиточные в Советском Союзе. И вдруг они стали самыми бедными в Европе. И даже теперь просто по зарплате, которую получают, они даже обогнали Таджикистан. Вы понимаете? И это людей заедало, безусловно. Это единственная страна в мире, если мы даже берем страны нищие Центральной Африки, да, которые за прошедшие 25 лет не увеличила свой ВВП. Остальные хоть как-то увеличили. Вот от супернищете к просто нищете. Да? То
есть сейчас вам начнут говорить, что теперь на Украине и зарплаты растут, и рост есть, где и они, пенсии растут.
Где они, зарплаты растут? А гривна еще раз упала.
Коротко еще две темы. Да. Латиница Назарбаева, во-первых, сегодня подписаны указы, сегодня начинается, по сути, этот процесс. А что это?
Это процесс, который длится очень давно уже в Казахстане. Это процесс, который начался отнюдь не с развалом Советского Союза. Я хочу подчеркнуть, что в Казахстане до 20-го года,
то ли 18-го, до революции
17-го года, там вообще письменности не было. С 17-го по 20-й год у них была письменность...
Арабская, если я не ошибаюсь. Потом была...
Потом
немного было латиницы.
Нет, минуточку, наоборот, с 20 по 28 там была арабская, с 28 по 40 была латиница, а потом была... Ну вот теперь они опять решили. Трудно, конечно, язык, который изначально не имел собственной письменности, надо или собственную разрабатывать, да, или приспосабливать какую-то другую. Любая письменность... уже развитая, да, она приспосабливается к фонетике того языка, которым в основном, так сказать,
о котором разговаривают. Я по-другому, например, я понимаю, о чем вы говорите, да. А я спрашиваю про другое.
В итальянском языке нет надбуквенных символов, в английском нет, в немецком уже появляются, в чешском появляются, потому что фонетика не очень соответствует буквенным символам. У казахского языка, он язык тюркский, это еще сложнее.
И все-таки вопрос-то немножко в другом, вы же понимаете, да. Когда Казахстан, который мы считаем одной из республик Советского Союза, да. Сейчас мы считаем, что это наш союзник, и когда Казахстан от нашего алфавита отказывается, значит, он от нас отворачивается.
Ну, это смешно. Во-первых, он от нашего алфавита не отказывается, потому что в Казахстане все-таки среди городского населения как был распространен русский язык, так и остается распространенным не только среди этнических русских, но и среди этнических казаков, а тем более этнических немцев. Это самое. И все равно он останется на кириллице. Никто его переводить не будет. Ну переведут казахский язык на латиницу. Ну, казахам поначалу будет, так сказать, немножко сложновато. Но... нам-то какая разница? Вы мне покажите человека, который не знает значения латинских символов.
Ну да. Тогда да, еще
то
один.
Есть вы понимаете, да? И тем русским, которых не так много, даже в Казахстане, которые владеют казахским языком, в общем-то, разницы большой не будет.
Еще одна тема, 3 минуты у нас есть. Да. Заявление Ильхама Алиева все-таки по поводу того, что Азербайджан должен вернуть себе Ереван. Что это? Это наши союзники.
Ну, они наши союзники, находящиеся в очень тяжелом и длительном конфликте.
Но мы-то думали, что это конфликт вокруг Карабаха, а это более серьезный конфликт.
Ну, вы понимаете, в чем дело? Эти заявления у них, ну, может быть, не на уровне президента, делались и раньше. Эти заявления носят такой предвыборный, безусловно, характер. Отношения ухудшать между странами все равно дальше некуда. То есть можно их только улучшать. Я думаю, что Ильхам Алиев этим заявлением хочет в максимальной степени нарастить свой уровень поддержки на предстоящих выборах. А вот для чего ему такой большой уровень поддержки, в том числе и радикально настроенных жителей, это большой вопрос. Я не исключаю, в том числе и для того, чтобы, пользуясь этой поддержкой, более активно выходить на компромиссные переговоры с той же Арменией по решению карабахской проблемы.
Подождите, тут ведь еще один вопрос возникает. А он ведь передвигает выборы на более, близкую дату.
Мне кажется,
потом что он позволяет себе столь жесткие заявления. Все это что-то да значит.
Ну, передвигает он, с моей точки зрения, по простой причине. Ну, так сказать, ему аналитики проанализировали динамику цен на нефть. Цена на нефть для нас существенная величина. Для Азербайджана это вопрос жизни и смерти. То есть это, так сказать, действительно монокультура, что называется. Да? Вот они живут на нефти, за счет нефти. И поэтому пока высокие цены, а, видимо, спрогнозировали, что к тому времени, когда он должен был выбираться, они упадут, вот сейчас лучше выборы проводить. И вот он собирает
и себе это еще голоса одна новая горячая
за счет
точка.
Высоких цен на нефть. Да нет, какая горячая точка.
Владимир Жарихин, заместитель руководителя Института стран СНГ, это была программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.